Служение Дерека Принца. Свобода от проклятия. Часть вторая. На первом служении я попытался представить вам самые распространенные методы действия проклятий в жизнях людей, а также основные причины. Главными причинами проклятия является неслушание голоса Божьего и невыполнение его повелений. Есть несколько конкретных способов, как мы можем не слушать голос Господа и не выполнять то, что Он говорит. Также мы рассмотрели проклятия, которые были произнесены самим Богом за различные формы непослушания и поведения, которое Ему неприятно. И мы увидели, что главной причиной всех проклятий является лжебог, идолопоклонство, оккультизм. Затем мы рассмотрели примеры того, когда именно Бог произносил свои проклятия. А сейчас я хочу рассказать о других источниках проклятий. Их будет полдюжины, но я рассмотрю их очень быстро и без проволочек, чтобы мы перешли к главной части, а именно к тому, как получить свободу от проклятий. По своему опыту знаю, что часто люди не видят нужды в освобождении, пока не понимают, как пришло проклятие. Еще один источник — это человек, говорящий от имени Бога, как Божьи уста. И в Библии множество таких примеров. Давайте рассмотрим лишь некоторые. Первый найден в книге Иисуса Навина, 6 главе, 25 стихе. «После того, как Израиль захватил и уничтожил Иерихон, Иисус Навин, лидер народа Божьего и рупор Бога, проклял каждого, кто впоследствии отстроит город на этом месте». Давайте мы прочитаем в 6 главе 25 стихе. «В то время Иисус поклялся и сказал, «Проклят перед Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон». На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. Это очень конкретное проклятие, а не обобщенное. То есть человеку, который отстроит Иерихон, это будет стоить жизни двух его детей. Уверен, что большинство израильтян забыли это проклятие. Оно просто осталось в истории. Но 500 лет спустя, во время правления израильского царя Ахава, было совершено именно то, что Иисус Навин проклял. Это записано в Третьей книге Царств, 17 главе. Правление Ахава. Это последний стих данной главы, а именно 34-й. И вот что в нем сказано. «В его дни, то есть во дни царя Ахава, Ахиил, вифилянин, построил Иерихон на первенце своем Авираме. Он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина». На полях моей Библии сказано «ценой жизни своих сыновей». Тоже сказано в большинстве современных переводов. Итак, человек, который выступил против проклятия, сказанного Иисусом Навином, за 500 лет до этого поплатился жизнью двух своих сыновей. Я иногда думаю, что говорили доктора, когда им нужно было установить причину смерти тех юношей. Они вообще понимали, что смерть была вызвана словами Божьего слуги, сказанными 500 лет назад? Как я уже говорил, проклятия продолжаются, пока не происходит то, что их отрезает. Они бессменны. Еще один удивительный пример находится во второй книге Царств, 1 главе. Это плач Давида, произнесенный после того, как царь Саул и его сын Иосафат были убиты на Гилвуйской горе. Вы должны понять причины такой сильной скорби Давида. Дело было не только в том, что Иоаннафан был его близким другом. И даже не в том, что Саул был убит, его печалил триумф идолопоклонников над народом истинного Бога. Филистимляне были идолопоклонниками, и когда они нашли тела Саула и Иоаннафана, то изуродовали их, отрубили головы, поместили их на стену города и объявили об этом во всех своих храмах. Вы должны понимать, что в те дни, когда воевали две страны, то воевали не страны, а их боги. И когда одна страна одерживала победу, то это говорило о победе бога той страны. Давида, как Божьего слугу, опечалило то, что идолы одержали победу над истинным Богом. И вот он произнес эту жалобную песню. Я уверен, что он не думал, что будет говорить. Но это была удивительная жалобная песня о горе Гилвуйской, потому что именно там были убиты Саул и Иоаннафан. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Итак, Давид сказал: «Пусть там не будет росы, дождей и полей с плодами». Эти слова были произнесены около 3000 лет тому назад, и в 20 веке, после того, как евреи вернулись в свою землю, они начали сажать деревья и обрабатывать все территории. Они были очень успешны в выращивании деревьев на горах, но когда они дошли до горы Гилвуйской, то столкнулись с неожиданной проблемой в выращивании деревьев. Итак, слова Давида, сказанные 3000 лет назад, все еще влияли на ситуацию на горе Гилвуйской в то время. Еще один пример в 4 книге царств, 5 главе. Не будем открывать, но пророк Елисей с Божьей помощью исцелил сирийца Неемана и отказался принимать за это какие-либо дары от Неемана, потому что он не хотел, чтобы Нейман решил, что он может заплатить за свое исцеление. Но слуга Елисея Гиезий решил, что неправильно отказываться от такого предложения. Поэтому он без ведома Елисея побежал к Нейману и попросил одежду и деньги. Затем он вернулся и спрятал эти вещи. Потом он пошел к Елисею, думая, что Елисей ничего не знает, а Елисей сказал: «Думаешь, мой дух не был с тобой, когда ты побежал к тому человеку?» Затем он произнес на него проклятие. Он сказал: «Теперь проказы Неймана, который получил исцеление, прилипнет к тебе и твоим потомкам навсегда». И сказано, что Гиези ушел от него белый, как проказа, как от снега, то есть с прогрессирующей стадией болезни. Заметьте, что проклятие осталось на его потомках навсегда. Что общего в этих примерах? Увековечивание этого проклятия, пока не появляется тот, кто знает, что нужно сделать, чтобы его отменить. Вы спросите, а могут ли Божьи слуги также проклинать в наше время? Помните, в Новом Завете Иисус проклял смоковницу, и на следующий день она засохла от корня всего за сутки. И когда ученики удивились, он сказал: «Вы сможете делать то же, что я сделал с этой смоковницей, и больше. Вы сможете двигать горы». Давайте немного забудем о передвижении гор. Он сказал: «Вы сможете делать то же, что я сделал со смоковницей». Я могу связать это со случаем из моей жизни. В 65-м году я был частью команды служителей в церкви в центре Чикаго. Прямо рядом с церковью, стена в стену, находилось то, что американцы называют салун, а британцы — пабом. Это было ужасное место. Там не просто продавали алкоголь и наркотики, но также это был центр проституции. Ужасное место, и оно находилось сразу за стеной церкви. Где-то в октябре в церкви проходило молитвенное служение. Я был на сцене как один из лидеров. В один момент, без каких-либо предварительных планов, я подумал об этом пабе и подумал, что он омерзителен Господу. И он не может находиться прямо там, куда люди ходят в церковь. Я поднялся и сказал: Я провозглашаю Божие проклятие на этом пабе или салуне. После я больше об этом и не думал. 2 месяца спустя, в 4 часа утра, поступил телефонный звонок. И мне сказали: «Брат Принц, церковь горит. Хотите приехать и посмотреть?» Это была глубокая зимняя ночь в Чикаго, на улице минус 20. Я не хотел идти и смотреть, но подумал, что если я не буду проявлять интерес к жизни церкви, то это будет выглядеть плохо. И мы с моей женой сели в машину и поехали. Еще за 2 квартала было видно огонь и дым. Когда мы приехали туда, то узнали, что горела не церковь, а паб. Но Чикаго находится на озере Мичиган, и там постоянно дует ветер. И вот ветер дул огонь прямо в сторону церкви, и пока мы стояли там и беспомощно наблюдали, ветер изменил направление на 180 градусов и развернул огонь от церкви. На следующее утро паб был уничтожен, а церковь не пострадала, ну, кроме небольших мелочей, которые покрыла страховка. И когда я стоял там и наблюдал за этим, то подумал: «Бог, а это моя ответственность? Я ведь не шутил». Я понял, что это был результат слов, которые я произнес в церкви 2 месяца назад. Знаете, какой была моя реакция? Я понял, что мне поручена невероятная сила. Не потому, что я особенный какой-то, а потому что эта сила есть у каждого христианина. Я молился и продолжаю молиться: «Господи, помоги мне никогда не злоупотреблять этой силой». Я привел этот пример, чтобы доказать, что то, о чем мы говорим, не устарело. Все это уместно и применимо сегодня. Перейдем к другим источникам проклятий. Следующий источник очень важен, но недопонят современными христианами. Я называю это «люди с властью в отношениях». Это люди, имеющие власть из-за отношений. Власть — это не очень популярное слово в разных уголках современного мира, но при этом она реальна. Власть не была создана человеком, она пришла от Бога. Есть очень много взаимоотношений, в которых человек имеет власть. Нравится вам это или нет, но муж имеет власть над своей женой в определенном контексте. Родители имеют власть над своими детьми. Учителя имеют власть над своими учениками. Пасторы имеют власть над своей паствой. Это лишь некоторые примеры. Из-за власти в отношениях слова, сказанные тем людям, которые находятся под их властью, имеют особую сверхъестественную силу, будь то благословение или проклятие. Если вы посмотрите в Библии, то вторым по важности после благословения Божьего в жизни любого человека является благословение его или ее отца. То же самое, правда, и сегодня. Скажу каждому из вас, чьи отцы еще живы, делайте все, что в ваших силах, чтобы получить благословение вашего отца. Ну и матери, конечно, но в первую очередь отца. Это принесет огромную разницу. Когда я спасся, то у меня было плохое отношение к родителям. Я думал: вот я спасен, а они нет. Они ничего не понимают, а я все понимаю. Слава Богу, что Он упрекнул меня в этом и показал, что я не могу иметь Его благословение, если не уважаю своих родителей. И до их смерти я оказывал им должное уважение. Не думаю, что без этого я мог бы наслаждаться Божьим благословением в моей жизни и в служении. Хочу привести пример мужа, который проклял свою жену, не зная, какие будут результаты. Эта история находится в Бытии, 31 главе. Помните, что Иаков жил у своего дяди Лавана? Он служил ему, женился на 2 дочерях Лавана и стал отцом довольно внушительной семьи. Затем Господь направил его оставить Лавана и Месопотамию и вернуться в Ханаан. Он боялся, что если скажет об этом Лавану, то тот заберет своих дочерей. Он тихо ушел, пока Лаван был чем-то занят. Но Лаван и его родственники преследовали Иакова и настигли его на горе Галаад. И так произошло противостояние. Лаван сказал: «Почему ты убежал и не отдал мне попрощаться с моими дочерьми?» Иаков ответил: «Я боялся, что ты заберешь их у меня». Хорошо, это я понимаю. Но почему ты украл моих домашних богов? На иврите это слово «терафим». Это маленькие идолы, которых люди держали в доме для защиты от идолов. Это практикуется и в наши дни. Иаков ничего не знал о терафимах, но его любимая жена Рахиль украла идолов своего отца. Это был очень плохой поступок, потому что воровать у отца — это плохо. Во-вторых, она втянула себя в оккультизм, это всегда опасно. И вот что произошло. Лаван говорит: «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл моих богов или терафимов?» Иаков отвечал Лавану: «Я боялся, вот почему я ушел. Ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих». А затем он говорит: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». В старом переводе было сказано: «Пусть он не выживет». Что это такое? «Пусть он не выживет». Это проклятие. Иаков не знал, что он говорит о Рахиль, которая была его любимой женой. Рахиль удалось хорошо спрятать башков. Лаван их так и не нашел, и эта ситуация закончилась. Но через несколько лет, когда Рахиль очередной раз рожала ребенка, она умерла при родах. Почему? Из-за проклятия, сказанного ее мужем. Вот видите, насколько все реально. Вам может это не нравиться, мне может это не нравиться, но Бог создал определенные принципы в человеческих отношениях. Рассмотрим еще несколько возможных примеров. Большинство из них воссозданы на основании ситуаций, с которыми я сталкивался. Но я немного изменил их, чтобы никто не догадался, с кем именно они произошли. Давайте рассмотрим еще один возможный пример с мужем. Этот мужчина занимается бизнесом, он занят и финансово успешен. Он очень энергичный и довольно-таки безжалостный. Он женится на женщине, которая не умеет готовить. Как многие современные девушки, она не научилась этому у своей матери. Ах, стыд и позор! Долгое время он терпит блюда своей жены, но его терпению приходит конец. Он говорит: «Меня тошнит от твоих блюд, ты никогда не научишься готовить». И, возможно, он говорит это много раз. Что это такое? Это проклятие! Только он не понимает, что тем самым проклинает и свою жизнь. «Меня тошнит от твоих блюд». У него нарушение пищеварения, и доктора не могут установить причину. Он страдает от этого до самой смерти. Их брак распадается, они разводятся. Жена — талантливая женщина, и она добивается успеха во всех сферах, кроме одной, кроме кухни. Когда она приходит на кухню, ее начинает трясти, она нервничает, и у нее никогда ничего не получается. Почему? Это проклятие ее мужа. И они оба страдают от этого проклятия до самой смерти. А теперь возьмем, к примеру, отца. Это самый распространенный пример. У отца три сына. Старший сын очень любим, потому что первому ребенку всегда очень рады. Младший сын очень талантливый. А средний сын и не первый, и не талантливый. Характером он очень похож на своего отца. Вы замечали, что когда люди плохие, и плохие в том же, в чем и мы, то мы замечаем это только в них, но не в нас. Замечали, да? Родители, если вы часто цепляетесь к одному из своих детей, то, скорее всего, он больше всех похож на вас. Вы протестуете против того, что вам не нравится в себе самом. Итак, отец говорит среднему сыну: «Ты никогда ничего не добьешься. Ты всегда будешь неудачником. У тебя ничего не получится». Так что же это такое? Это проклятие. Я имел дело со многими 50-летними мужчинами, которые все еще страдали от слов, сказанных им отцами еще в подростковом возрасте. Предположим, у отца 15-летняя дочь. И как у многих подростков, у нее прыщи. Отец каждый день подвозит ее в школу, и каждое утро перед школой она чем-то мажет свои прыщи, и поэтому опаздывает. Отец выходит из себя и однажды говорит: «Ты никогда не избавишься от этих прыщей! Они будут у тебя до конца жизни!» Через 15 лет она уже замужняя женщина с собственными детьми, но она все еще страдает от проблем с кожей. Почему? Из-за проклятия. И возьмем, к примеру, мать. Это реальный случай, но не буду говорить, с кем он произошел. Ее дочь всегда ей угождала, делала только то, что хочет мама. Она одна из этих манипулирующих и контролирующих мам. Но затем дочь влюбляется и выходит замуж за человека, которого мать не одобрила. Мать говорит: «У вас ничего не получится, у вас всегда будут проблемы, вы всегда будете нуждаться». Я знаю ее мужа, он способный, талантливый человек, но почти 12 лет у них были все эти проблемы, пока я не указал им на истинный источник проблем — проклятие матери. Теперь перед ними открывается новая жизнь. Или возьмем, к примеру, учителей. У учителя есть ученик, который неграмотно пишет. Возможно, у него дислексия, это когда буквы в словах путают местами. Ты глупый, ты дурак, ты просто не стараешься и никогда не добьешься успеха. Я знаю, что учителя не должны так говорить, но иногда они так делают. И каков результат? Ребенок, мальчик это или девочка, ничего не достигают в жизни. У нас с Руф есть подруга, которой в подростковом возрасте учительница сказала: «Ты поверхностная». Сейчас ей 60, и мы узнали, что всю свою жизнь она сражалась с этим утверждением: «Ты поверхностная». И правда в том, что эта женщина меньше других заслуживала этих слов. Она далеко не поверхностная. Как видите, за всеми этими словами есть власть, и это делает их сильными. Обычно в этом также присутствует демонический элемент. Приведу вам пример из послания Иакова, это очень важно. 3 глава. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Иными словами, если у вас неправильные отношения, неправильные реакции, и вы говорите, и ваши слова имеют демонический эффект. Я приведу опять же пример. Кто из вас знает, что такое чайник со свистком? Конечно, вы встречали такое дело. Такой чайник стоит на плите, вода становится все горячее, и когда поднимается пар, что еще поднимается? Свист. Так вот, свист — это как проклятие. Когда поднимается пар, появляется свист. Помешать свисту может только одно — снять чайник с плиты до кипения. Когда родитель, учитель или муж становится все сердитее, раздражительнее, нетерпеливее, если не снять чайник с огня, то поднимется пар и появится свист. Вы скажете что-то жестокое, недоброе, неоправданное, и вместе с этим выйдет проклятие. Такое случается в нашей современной культуре. Мы перейдем к еще одной очень важной теме. Я называю ее «добровольное проклятие». Это когда люди сами себя проклинают. В Бытии 27 главе мы читаем историю о том, как Исаак собирался благословить Исава и Ревекка, первая Аидиш мама, надеюсь, вы знаете, что это такое, поменяла сыновей и сделала так, что Иаков пришел за благословением. Иаков не был против, но он боялся. И вот его слова из 11 стиха. Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». Она взяла на себя проклятие, которое полагалось Иакову. Это добровольное проклятие. А теперь давайте прочтем последний стих этой главы. Здесь Ревекка использует очень негативные слова по отношению к себе. 46 стих. «И сказала Ревекка Исааку: „Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Ах! Я устала, то есть от жизни. К чему мне жить вообще?» Это типичное заявление человека под проклятием. Никогда не позволяйте себе говорить такое. Не говорите о себе ничего негативного. Никогда не говорите: «Ох, я никогда не смогу этого сделать, никогда не буду успешен. От меня никакого толку, я неудачник, я так больше не могу». А затем вы начинаете говорить: «Зачем мне жить, лучше бы я умер». Знаете, что вы делаете? Вы приглашаете дух смерти, а его не нужно долго просить. Мы с Руфь встречались со множеством людей, которые нуждались в освобождении от духа смерти, потому что они пригласили это в свою жизнь, сами наложили на себя проклятие. И мы нашли замечательный стих, который помог сотням людей. Я поделюсь им с вами. Это 117-й псалом, 17-й стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Если вы сказали о себе нечто негативное, если вы наложили на себя нечто негативное, то вам нужно отменить это чем-то позитивным. Прекрасный пример — это Петр, который трижды отрекся от Господа. И позже, после воскресения у Галилейского моря, у Иисуса был разговор с Петром. Трижды Иисус спросил: «Любишь ли ты меня?» Он заставил Петра трижды подтвердить, что он его любит. Зачем он это сделал? Потому что Петру нужно было отменить негативные высказывания, которые Петр сделал до распятия. Итак, если мы сказали что-то негативное и создали над собой черную тень, то нам нужно отменить негативное и заменить его позитивным. Этот стих идеально подходит для этой цели. «Не умру». Это не значит, что вы никогда не умрете. Это значит, что сатана не убьет вас, пока не придет ваше время. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Я думаю, что всем нам стоит это сказать. Поэтому вначале вы повторяете за мной, а я буду говорить, а позже вы сами дома будете исповедовать это замечательное послание, которое приходит к нам: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». А теперь давайте скажем это вместе: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Еще раз: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Эта фраза может изменить вашу судьбу. Ладно, перейдем к следующему примеру. Величайшая трагедия в истории еврейского народа. 27 глава Матфея. Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат хочет его отпустить. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Что это такое? Добровольное проклятие. Величайшая трагедия израильской истории. Этими словами они навлекли на свой народ множество трагедий, которые продолжались 19 столетий. Вот так урок. Не стоит говорить о себе неправильные вещи. На предыдущем занятии я говорил вам, что Бог защищал Авраама от проклятий. Он сказал: «Проклинающих тебя я прокляну». Была только одна сфера, в которой Бог не мог защитить еврейский народ. Это они сами. И это правда, и в наших жизнях Бог может защитить нас от всего, кроме того, что мы сами говорим о себе. Так что переходим к следующей причине проклятий. Это так называемые небиблейские заветы. Давайте посмотрим Исход, 23 главу, 32 стих. Это слова о людях, которых Израиль должен был выгнать из ханаанской земли. Все они были идолопоклонниками. Эти люди жили в полном бунте против живого Бога. И Моисей сказал: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Если у людей лжебоги, а вы заключаете с этими людьми завет, то вы также заключаете завет с их богами. Надеюсь, то, что я сейчас скажу, никого не обидит. Я говорю это лишь потому, что хочу помочь людям. Один из самых распространенных тому примеров в современной западной культуре — это масонство. Человек, который становится масоном, заключает завет с уже существующими масонами. Масоны скажут вам, что это секрет, но это не так. В середине прошлого века в Британии вышла книга, написанная английским священником по фамилии Ханна, и называлась она «Тьма видима». Там представлены все правила и церемонии масонства, и за последние годы ни один масон не рискнул оспорить эту книгу. Когда вы становитесь масоном, то должны наложить на себя проклятие за то, что вы расскажете кому-то секреты масонов. И в проклятии сказано об отрезанном языке, об отрезании правой руки и выбрасывании ее через левое плечо, и о том, что ваше тело будет оставлено там, где 24 часа в сутки проходят приливы и отливы. Это добровольное проклятие. Масонство — это идольская религия. Это понятно по 32-му рангу или так называемому королевскому рангу, который признает и поклоняется человеку по имени Иавулон. А это комбинация таких слов, как Иегова, Ваал и Осирис. Итак, истинный Бог из Библии соединен вместе с двумя идольскими божествами, которых Бог полностью осудил. И когда вы заключаете с этим завет, вы заключаете завет с этими богами. Я рассказываю об этом из богатого личного опыта. У меня было множество примеров, но расскажу вам об одном из них. В Австралии 3 года назад мы с Руфь служили в церкви в воскресенье утром. Мы молились за людей, и вперед вышла девушка 18 лет с крошечным ребенком на руках. Она хотела, чтобы мы помолились за ребенка. Вы бы решили, что ему дней 6, но она сказала, что ему 6 недель. Мы спросили: а в чем проблема? Она ответила, что девочка не принимает пищу. Когда мы молились за эту женщину, тогда на нее сошла сила Божия, и она упала на пол, но Руфь успела поймать ребенка и удержала его. И пока она лежала на полу, Бог дал Руфь слово знания. Она сказала: «Отец этой девушки — масон. Нужно разобраться с этой силой». И когда мы начали молиться против этого, женщина начала кричать и пищать от действия демонов. Во время молитвы она освободилась от этого с продолжительным криком. Удивительно то, что ребенок на руках у Руфь издал такой же звук в тот же самый момент. То есть свободу получила не только мама, но и ребенок. Они вернулись в церковь тем же вечером. Мы спросили у мамы, как самочувствие у ребенка, и она ответила, что с утра ребенок уже выпил 3 полные бутылочки. Я хочу, чтобы вы увидели, что участие отца в масонстве навело проклятие на дочь и на внучку. У меня нет времени, но я мог бы привести вам более дюжины подобных примеров. Это влияет на семью, на потомков, на жену, на родственников. Есть и другие пути, какими может прийти это проклятие. В племенах ребенок или молодой человек входит в племя на определенных правах. Очень часто на кожу делаются надрезы или под кожу, загоняют какую-то пудру. И так человек открывает свою жизнь для проклятия, которое лежит на идолопоклонстве того племени. Опять же, у меня нет времени на примеры. Также есть проклятия, произнесенные слугами сатаны. В разных языках этих слуг называют по-разному. На английском мы называем их колдунами, в Африке их называют шаманами, на суахили они называются мчуа, на языке лу они называются джуаки. Если я не ошибаюсь, то в народе маори их называют тухонга. Это одно и то же под разными языками и масками. И скажу вам, что у этих людей есть реальная, сверхъестественная сила. Не нужно ее недооценивать. Если вы хотите быть миссионером, то не нужно отправляться в какие-то племена и говорить им: «Сатана нереален, демоны нереальны», потому что им известно лучше вас, что это не так. Вы должны говорить: «Сатана реален, но у Иисуса власти больше». Вот это они послушают, особенно если вы сможете это продемонстрировать. А я приведу вам один пример из Замбии. Мы получили это свидетельство от человека, который присутствовал при тех событиях. В африканской христианской церкви двое старейшин поссорились друг с другом. Это может показаться вам странным, но для Африки это обычное дело. Один старейшина пошел к шаману, чтобы тот возложил проклятие на другого старейшину. Когда он это сделал, то шаман был очень рад, потому что тот был христианином, и вот что он сделал. Он пошел в чащу, набрал земли, принес ее домой, размазал по маленькому зеркалу, а затем сказал тому человеку: «Уберите землю с зеркала и расскажите, что вы видите». Он посмотрел в зеркало и увидел там лицо человека, которого он хотел проклясть. Затем шаман сказал: «Возьмите нож и пройдитесь им по зеркалу». Он так и сделал. А когда он это сделал, то на зеркале появилась кровь. А когда этот старейшина вернулся, то узнал, что второй старейшина был мертв. Как бы вы это назвали? Нельзя назвать это убийством. Вы понимаете, почему Библия запрещает колдовство? Эта история была рассказана нам 70-летним миссионером. Он всю жизнь был миссионером. И что же я хочу этим сказать? Не нужно недооценивать. Это не значит, что вы должны бояться. Иисус сказал: «Вот, я даю вам власть над всеми силами дьявола». Там не сказано, что у дьявола нет силы. Он сказал, что дает нам власть над этой силой. Это реалистичный подход. Вот так нам нужно поступать. Проявлять власть над силой дьявола. Давайте посмотрим первый пример из Библии. Это книга чисел, 22 глава. История эта о Валааме. Царь Моавитский послал за Валаамом, который был очень могущественным и известным шаманом. И Маав сказал Валааму в 5 стихе: «Вот народ вышел из Египта, а мы знаем, это Израиль, и покрыл лицо земли, и живет возле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, потому что он сильнее меня». Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословлен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Это было обычным делом во время войны, и все еще является им среди различных племен. Не только ваше племя сражается с другим племенем, но и боги вашего племени сражаются с теми богами. Если вы заблаговременно можете получить победу, то вы выиграли в этой битве. Где-то на Ближнем Востоке есть документ, в котором записаны 77 народов, которые были прокляты египетскими правителями. Если вы сможете проклясть своего врага, то вы сможете его победить. Такой вот принцип. Еще один интересный принцип. Потому что это незнакомо многим людям на Западе. В конфликте между Давидом и Голиафом, когда Давид вышел только с прощой и без оружия, Голиаф был в ярости, и вот что произошло. Это 1 книга Царств, 17 глава, 43 стих. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою. Я что, собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Вы понимаете это? До того, как они вступили в бой, он призвал своих богов. А Давид ответил, «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». Это было сражение между богами. А вы знаете, кто одерживает победу? Я лишь хотел показать вам, что слуги сатаны могут проклинать. Я могу проиллюстрировать это на примерах людей, которым мы лично помогли. И последний способ, как может прийти проклятие, посмотрим это в Второзаконии, 7 глава, 26 стих. В предыдущем стихе сказано о жителях Ханаана, кумиры, богов их, сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них. А затем сказано, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Итак, когда вы вносите в свой дом то, что связано с идолопоклонством или оккультизмом, то тем самым вы открываете дверь проклятию. Это то, с чем мы тоже встречаемся очень часто. Я говорю людям после таких служений, как это, если вам кажется, что вам нужно освобождение от проклятия, то проверьте, что есть у вас дома. Проверьте, есть ли там что-либо, что рекламирует любого другого Бога, кроме Господа Иисуса Христа. Мое мнение, я не хочу иметь в моем доме ничего, что не почитает Иисуса Христа. Приведу один пример. Мы часто сталкиваемся с жалобами родителей на то, что дети ночью плохо спят. Они беспокойные, они плачут, они напуганы, и часто причиной этому служит то, что где-то в этом доме находится то, что дает сатане право доступа. Вам нужно хорошенько обыскать свой дом, выбросить все, что ассоциируется с оккультизмом или суеверием. Если у вас есть подкова, которая якобы приносит удачу, это суеверие, она не приносит удачу, а открывает дверь для сатаны. А теперь мы переходим к самому важному, как освободиться от проклятия. Дам вам несколько простых инструкций. Есть определенная модель поведения, состоящая из четырех этапов. Осознание, покаяние, отречение и противостояние. Признайте или осознайте, в чем ваша проблема. Я рассказывал вам обо всем этом, чтобы вы смогли осознать свою проблему. А во-вторых, покайтесь. Покайтесь во всем, что открыло вашу жизнь для проклятия. В-третьих, отрекитесь. Провозгласите, что вы больше не будете этому подвержены. Бог сказал Израилю, не склоняйтесь перед их богами, не повинуйтесь им. И мы, как христиане, должны сказать, «Я не подчиняюсь ничему, что приходит из другого источника. Я отказываюсь от этого. Я отрекаюсь от этого из сегодняшнего дня. Всему этому не место во мне». И последнее противостояние — это процесс. Продолжайте противостоять, продолжайте противиться тому, чтобы это снова не одержало над вами контроль. Скажу это еще раз. Осознание, покаяние, отречение и противостояние. У Иакова сказано «покоритесь Богу». Не дьяволу, не демонам, а только Богу. Противостаньте дьяволу, и что произойдет? И убежит от вас. Но нужно соответствовать всем требованиям. Часто противостояние — это длительный процесс. Это как в случае, когда дует сильный ветер, а вам нужно держать дверь закрытой. Если вы откроете дверь, то ветер влетит. Затем я считаю, что нужно установить четкое библейское основание для своего освобождения. Лучшее из них — это послание к Галатам 3, глава 13 и 14 стихи. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы нам получить благословение Авраама». И еще несколько мест Писания. Ефесянам, 1 глава, 7 стих. «В Иисусе мы имеем искупление кровью Его». Колоссянам, 1 глава, 12 стих. «Отец сделал нас участниками наследия святых во свете. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его». Итак, благодаря жертве Иисуса мы можем быть свободны от власти тьмы. Это власть сатаны. Также мы перенесены в царство Иисуса Христа. Это так, будто бы есть две территории, а между ними пропасть. Это территория сатаны и царство Бога. И через эту пропасть есть только один мост — крест Иисуса Христа. Если вы воспользуетесь этим мостом, то сможете перейти из этого царства в другое, где вас хочет видеть Бог. А затем первое послание Иоанна. «Для сего-то сказано там, и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Для чего Он пришел? Разрушить дела дьявола. Вот почему Он пришел. А далее Евангелие от Луки, 10 глава. Я уже цитировал это место. Иисус сказал, «Вот даю вам власть над всей силой вражьей». Это очень понятные библейские основания. Затем, когда вы установили это основание, исповедуйте свою веру во Христа, потому что Иисус — первосвященник нашего исповедания, и на основании вашего исповедания или ваших слов Он действует как ваш первосвященник. А в-третьих, проявите послушание. Помните, что дает нам право на благословение? Что нам нужно сделать? Слушать голос Божий и делать то, что Он говорит. Когда получите свободу, то примите решение, что с этих пор вы будете слушать то, что говорит Бог, и делать это. Следующий шаг — исповедуйте любой известный грех, совершенный вами или вашими предками, потому что грехи ваших предков могут оказывать влияние и на вас, но есть большая разница. Вы не виновны в грехах ваших предков, но они на вас влияют. Я думаю, вы это понимаете. Вы ответственны за свои грехи. Но если вы знаете, что ваши предки были идолопоклонниками, саентологами, мормонами, или занимались тем, что противоречит Писанию, освободитесь от этого. Затем вам нужно простить всех. Иисус сказал, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, без каких-либо исключений. Непрощение в вашем сердце — это барьер для ответа на вашу молитву. Прощение — это не эмоция, а решение. Я говорю людям, что это как порвать долговые расписки. Не уверен, что у меня есть время на примеры, но мне сразу же вспоминается одна женщина. Я рассказывал это женщинам, к которым плохо относились мужья, и они страдали, потому что не могли простить. Я привел такой пример. У вас на руках стопка долговых расписок от вашего мужа. Я должен тебе любовь, поддержку, заботу, и все они имеют законную силу. Но у Бога на небе еще больше долговых расписок от вас на Его имя. Бог говорит, давай договоримся так. Ты порвешь свои расписки, а я порву мои. Но если ты оставишь свои, я оставлю свои. Если вы хотите получить прощение, то у вас нет других вариантов. В конце одной проповеди я еще даже не закончил проповедовать, как молодая 30-летняя женщина, очень утонченная, пошла прямо к кафедре. Я не знал, что она собиралась делать. Возможно, она хотела устроить скандал. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, «Мистер Принц, я хотела сказать, что пока вы проповедовали, я избавилась от долговых расписок на 30 тысяч долларов». Она развернулась и ушла. Мне не пришлось ей ничего говорить. Она все и так поняла. Если бы все понимали это так быстро, так что вам нужно простить? Затем вам нужно отречься от всех контактов с оккультизмом с вашей стороны или со стороны ваших предков. Вы не несете ответственность, и вы не виновны в том, что сделали ваши предки, но это на вас влияет. Затем вы должны избавиться от всех объектов, указывающих на этот контакт. Если вы принесли эти вещи в свой дом, то вместе с ними вы принесли проклятие. И когда вы выполнили все эти требования, то вы можете освободиться во имя Иисуса. Иисус сказал, «Все, что свяжете на земле, будет связано на небе, а что развяжете на земле, будет развязано и на небе». Очень скоро мы займемся этим, но я хочу показать вам, что делать дальше после освобождения. Затем вы должны исповедовать и ожидать благословения Авраама, потому что мы освобождаемся от проклятия, чтобы получить благословение Авраама. Поэтому мы вместе с Руфь произнесем одно из наших самых распространенных провозглашений, чтобы показать вам пример. Через жертву Иисуса на кресте мы вышли из-под проклятия и вошли в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем. Абсолютно. А как Он благословил? Вы хотите иметь такое благословение? Бог приготовил его для вас. Наверное, мы повторим это еще раз. Спасибо, дорогая. Помните, что это благословение Святого Духа, то есть это благословение дает Святой Дух. И это важно. Вам нужно дружить со Святым Духом. Если вы огорчаете Святого Духа и не почитаете Его, то Он удерживает благословение. У Него ключи от Божьего склада. Если вам нужны сокровища, то подружитесь со сторожем этого склада и не забывайте, что это благословение во всем. Вы не получите это все за одну ночь, но зато за одну ночь вы получаете право на все это. Если можно так сказать, то некоторые из вас идут в неверном направлении. И сегодня вам нужно развернуться и пойти в правильном. Это не значит, что вы уже всего достигли. Вы на пути. Вам нужно продолжать исповедовать правильные вещи. Пока не будем этого говорить, я подожду. Если здесь присутствуют люди, которым кажется, что над их жизнью есть тень проклятия, и вы хотите получить свободу, то я хочу повести вас в молитве за освобождение. Помните историю о Мириам, которая прочитала молитву и была исцелена? Я не обещаю вам исцеление, это в Божьих руках. Но если ваша болезнь связана с проклятием, то, получив свободу от него, вы можете получить и исцеление. Итак, если вы хотите, чтобы я повел вас в молитве, у нас осталось всего несколько минут, пожалуйста, встаньте со своих мест. Я поведу вас в молитве. Если вы чувствуете, что тень проклятия есть над вашей жизнью, семьей или домом, вы ничего не потеряете, если признаетесь в этом. У вас и так ничего нет, не так ли? Сейчас я коротко расскажу шаги, через которые я вас проведу. Во-первых, мы установим четкое библейское основание. Я уже читал вам места Писания. Вам нужно исповедовать свою веру во Христа, посвятить себя послушанию, исповедать все известные грехи, совершенные вами или вашими предками. А когда мы будем это делать, я дам вам несколько мгновений, чтобы вы исповедали их в тишине. Затем нужно простить всех, и мы уделим немного времени прощению. Затем нужно отречься от всех контактов с оккультизмом, совершенных вами или вашими предками, принять решение, избавиться от всех предметов этого контакта, а затем освободиться во имя Иисуса Христа. Я просто буду говорить слова. Вы молитесь не мне, а Господу Иисусу Христу. Он отвечает на молитву, а не я. Я не имею такой силы, как Он. Ладно, повторяйте за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий, и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи, и воскрес из мертвых на кресте. Ты стал проклятием и взял все проклятия, полагающиеся мне, чтобы я был искуплен от проклятия и вошел в благословение. Господь, я исповедуюсь во всех грехах, совершенных мной или моими предками. Прости меня. Я также прощаю всех людей, которые обижали меня. Я прощаю их так, как Бог прощает меня. Я также прощаю себя. Я отрекаюсь от всех контактов с любыми формами оккультизма. Я обещаю, что избавлюсь от любых предметов этого контакта. А сейчас, Господь, я верой принимаю Твое прощение. Я имею власть, как Твой ребенок. Теперь я освобождаю себя и тех, кто под моей властью, от любого проклятия над нашей жизнью. Прямо сейчас, во имя Иисуса, я провозглашаю свободу. Я требую ее и принимаю ее верой. Во имя Иисуса. А теперь начинайте благодарить Его. Это лучшее выражение веры. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою свободу. Давайте провозгласим хорошие вещи. Руфь, выходи сюда и помоги мне. Думаю, что теперь вы имеете полное право сказать это. Знаете, что мы будем говорить? Вы готовы? Через жертву Иисуса на кресте. Мы вышли из-под проклятия и вошли в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем. Это очень хороший принцип, который мы практиковали сегодня во время хвалы. Повернитесь к кому-то и скажите это другому человеку о себе. Найдите кого-то, если вас двое, повернитесь друг к другу. Если вас трое, встаньте в круг. Скажите то же самое через жертву Иисуса на кресте. Я вышел из-под проклятия и вошел в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем. А теперь уделите время тому, чтобы поблагодарить Господа. Это самое простое выражение веры. Спасибо тебе, Господь Иисус. Помните, вы сделали разворот, а теперь продолжайте идти в новом направлении. Пусть Бог благословит вас.